Какое-то наваждение. Они сидят на заднем сиденье такси и едут куда-то. А куда, Арина понятия не имеет. Она видит этого человека, сидящего на расстоянии вытянутой руки, второй раз в жизни. Он и не поинтересовался ее именем. Она не знает о нем почти ничего, и все же она здесь. Она никогда не делала ничего подобного. Максим разговаривает с кем-то по телефону и бросает короткие, обжигающие огнем взгляды на Арину. Она и в самом деле решилась. На что именно она решилась, если бы она только знала? Она совершает ошибку и прекрасно понимает это. Она продолжает ее совершать прямо сейчас, оставаясь в этой машине. Тогда почему ей так неописуемо хорошо? Что скажут мама и папа? Что подумают люди? Вот о чем следует ей беспокоиться, а не о том, как красив этот странный мужчина в профиль и как бесподобно небрежны жесты его рук. Сознание Арины металось, но ее тело горело и пело от одного короткого прикосновения коленом к его колену. Уже так поздно. Она устала. Нет слов сказать, как устала. Она не спит по существу третьи сутки. Может быть, все это галлюцинации? Она просто физически не смогла уйти от этого мужчины. Это было необъяснимо, а поэтому так страшно. Арина сидела, застывшая, словно заколдованная в этой машине, и вдруг вспомнила Хари, несчастную призрачную инопланетянку из Соляриса Тарковского, необъяснимыми и невидимыми нитями, привязанную к человеку, чья память ее породила. Чем дальше от Кельвина уходила Хари, тем непереносимее становилась боль. До судорог, до потери сознания, до почти что смерти. Почти. Потому что Хари обладала призрачной жизнью и призрачным бессмертием. Она погибала и возрождалась снова, на утро, в той же самой постели подле того же самого мужчины. Они могли ненавидеть друг друга, они могли кричать, кидаться посудой, метаться в бессилии, но они не могли расстаться, связанные чем-то неуправляемым и могущественным. Может быть, это и есть любовь? Если так, это самое жестокое чувство на свете. Никогда в жизни Арина не чувствовала такого отчаяния и боли, как в ту минуту, когда такси увозило ее прочь от Максима Коршуна. Что бы ни стало с нею теперь, это было лучше, чем лишиться его навсегда. Что ж, если лето, значит лето. Глупая мысль, что за лето что-то может измениться, тешила Арину, но она не верила в это до конца. Слишком уж спокойным и уверенным в себе был этот человек, ласково улыбающийся ей. 2 месяца и 3 дня, подсчитала Арина. У нее не было выбора. Она должна была остановить машину. Это оказалось не в ее власти проявить мудрость. Она просто рассыпалась бы на части к концу поездки на такси, из него просто было бы некому выходить. Она бы ни за что не смогла потом жить своей старой жизнью, ходить на работу, мечтать о чем-то расплывчатом, слегка волнующем, но совершенно безопасном. Она не была бы прежней. «Ну и что?» — выкрикнул Максим чуть громче, чем разговаривал прежде. Он повернулся и пристально взглянул на Арину. «У меня тут образовались срочные, очень важные дела. Да, возможно, что и на 3 дня. Задержусь настолько, насколько будет нужно». И вдруг он склонился к ней ближе и нежно провел пальцами по ее лицу, убрал выбившуюся прядь волос. «Белоснежка, у вас паспорт есть?» — тихо спросил он. Арина вздрогнула от его прикосновения, первого с того момента, как она села к нему в машину. Она горела, как в лихорадке, боясь того, что будет. «Паспорт? Какой паспорт?» Она потянулась к рюкзаку, достала оттуда свой паспорт и протянула его Максиму. Он усмехнулся, дьявол, и покачал головой. «Моя, моя». «Заграничного, конечно, нету», — добавил он. Арина только кивнула. Тогда он отвернулся и сосредоточенно заговорил с невидимым собеседником, раздавая команды тоном человека, не сомневающегося в их выполнении. Он велел кому-то приезжать с утра, сказал, что расходы не имеют значения, что-то про контракт. Арина почувствовала, что у нее кружится голова. Она почти ничего не ела сегодня, просто кусок в горло не лез от переживаний. Она никогда не заедала стресс. У нее никогда и не было настоящего стресса до этого дня. Максим сфотографировал паспорт Арины своим телефоном и отправил фотографию кому-то по электронной почте. Так просто и рутинно происходило что-то, что наверняка изменит всю ее жизнь и вряд ли в лучшую сторону. Что она сделала? Кажется, она продала себя. А еще вчера она смела думать что-то плохое о Нелли. Часы на дисплее панели приборов показали почти 3 часа ночи, когда машина остановилась напротив ярко освещенного входа в отель. Стильное, выполненное под роскошную старину здание, выходившее фасадом прямо на набережную Москвы-реки, подсвечивалось нежными огоньками. Швейцар у входа дремал, опираясь на мраморный поручень. «Это правда ваш отель?» — спросила Арина с восхищением. Максим только покачал головой и помог ей выйти из машины. Она вложила руку в его горячую ладонь, и вдруг сердце отчетливо стукнуло в груди. «Что будет дальше? Что он с ней сделает? Он будет нежен или он сделает ей больно? Будет ли он груб?» «Максим Константинович?» Швейцар у входа разлетелся к Максиму, а тот только мельком кивнул ему и прошел мимо, увлекая ее за собой. Он пересек холл, не обратив внимания на выпрямившихся и замерших в его присутствии клерков у стойки приема, словно их тут не было, словно они не были живыми людьми. «Ты проголодалась?» — спросил Максим, остановившись у лифтов. Приступ паники вдруг залил Арину по самое горло, и она утратила способность шевелиться, думать, говорить. Она замотала головой, хотя проголодалась. Это значило ничего не сказать о ее чувстве голода. Максим нахмурился и всмотрелся в ее лицо. «Дорогая Белоснежка, еще не поздно убежать», — объявил он. «Вы ведете себя так, словно я веду вас в преисподнюю, где вас черти будут пытать на сковородках». Лифт открылся, и появившееся перед Ариной отражение их двоих поразило ее. Максим — высокий, неотразимо красивый и взрослый, чуть уставший, одетый небрежно, но так к лицу, смотрелся так странно рядом с нелепой, перепуганной и растрепанной девочкой в майке, топе и шортах. «А что делать, если я примерно это и чувствую?» — прошептала Арина, делая шаг вперед. «Серьезно?» — рассмеялся Максим, нажимая на последнюю кнопку в колонке этажей. «Никогда не думал, что произвожу такое впечатление на женщин. А мне казалось, что вы тоже этого хотите». «Я?» — повернулась к нему Арина. «Чего?» «Остаться со мной». И Максим снова улыбнулся своей дьявольской обольстительной улыбкой, при которой в глазах у него появлялся огонь, опасность. Хотелось бы знать Арине, о чем он думает, когда вот так улыбается. Но нет. Она хотела бы убежать или еще лучше оказаться в прошлом, перелететь на 3 дня назад, когда она и понятия не имела о существовании Максима Коршуна. Не было бы этого сумасшествия. Уж точно она не хочет оказаться в его номере вот так, на его условиях. Случайная связь, странная фантазия богатого мужчины. Разве можно такого хотеть? Как Аль Пачино из «Адвоката дьявола». Максим уже смеется и сверкает своими шальными глазами, зная заранее, какую беду несет Арине, и веселясь со всей беспечностью бессовестного распутника. Двери лифта распахнулись на верхнем этаже. Обитый шелком холл мирно спал, персонажи на картинах по стенам переглядывались друг с другом. Арина помедлила, стоя в застывшем лифте. Она идет в номер к мужчине. Странным образом, помимо страха, Арина почувствовала жгучий интерес. Что будет дальше? Что он будет делать с ней? Номер был великолепен, но Арина почти не замечала ничего вокруг. Максим вел ее в апартаменты, поддерживая за локоть, включил свет. Арина пыталась представить себе, как все это будет. Набросится ли он на нее прямо сразу в прихожей этого номера, который, кажется, больше любой из квартир, в которых она когда-либо бывала. В такси Максим вел себя очень сдержанно. Он и пальцем к ней не прикоснулся, а только когда смотрел на нее с прищуром изучающе, долгим взглядом заговорщика, мышцы внизу живота сжимались так сильно, что становилось почти больно. «Вот что, дорогая моя Белоснежка, на вас лица нет», — сказал вдруг он, сбрасывая с ног сандалии. «А вам определенно нужно хорошенько отдохнуть. Завтра у нас с вами много дел. Вы пойдете в душ?» «Нет, спасибо», — запротестовала Арина. Она не знала, куда деть руки, как вести себя в этом месте. Мысль, что на ней простые хлопковые трусики, ввергала ее в настоящую панику. А уж представить себя в его душу было совсем невозможно. «Что за глупости? Почему нет?» — спросил он в некотором нетерпении, но что-то заставило его присмотреться к ней. «Как вы себя чувствуете, моя дорогая? Все в порядке?»
«Да, да»,
— пробормотала она. Но Максим подошел к ней, взял за подбородок, поднял ее лицо и заглянул ей в глаза. И долго, задумчиво изучал его. «Вы невероятно красивы. Вы знаете это», — сказал он. «Такое необычное лицо. Не бойтесь ничего».
«Я не боюсь», —
еще тише прошелестел голос Арины. «О, такая ложь! Вот и молодец. Значит, план такой. Вы идете в душ, приходите в себя. Вам правда не во что переодеться. Видите, что бывает, когда забираешь девушку с рабочего места?» Ухмыльнулся он, отметив не без удовольствия, как покраснела Арина. «Можете переодеться в какую-нибудь мою футболку по своему выбору. Она будет для вас чем-то вроде платья».
«Не надо», — испугалась Арина. «Я останусь в своем».
«Вы наденете футболку», — с неожиданной твердостью скомандовал он. «А потом мы поужинаем и поговорим». Арина помедлила и обреченно кивнула. Максим только вздохнул с растерянностью, глядя на перепуганную девушку, стоящую напротив него. Что за ребенок в самом деле? 19 лет все же слишком юный возраст. Он бы предпочел, чтобы она была постарше. Но учитывая то, что современные девушки весьма эмансипированы, она просто нервничает в незнакомой ситуации. Это пройдет. Но как же она хороша. Миллион эмоций отражается на ее нежном лице. Она убежала в душ, как олененок, которого спугнул охотник. Какие у нее красивые ноги. Она грациозна и прекрасно сложена. Как интересно посмотреть, как она будет кончать под ним в его руках. Максим был готов поспорить, что ему удастся добиться от Арины того, чего еще ни один из ее мальчиков-любовников не добивался. Это будет замечательно. От мысли об этом Максим почувствовал, как снова возникает эрекция. Но с этим он справится. Всему свое время. «Это пройдет. Ты должна успокоиться, ведь ты сама сюда пришла. Ты сама сюда пришла», — говорила Арина самой себе, стоя под прохладными струями душа. «Ты принадлежишь ему», — говорил другой голос, куда более злой. «Ты этот отель, эти комнаты и даже эта душевая, большая, отделанная черным гранитом комната, оборудованная по последнему слову техники. Все вы принадлежите Максиму Коршуну. Он так привык». Арина рассмеялась. Ненормальная. Но прохлада воды так приятно расслабляла. Он даже не попытался ее поцеловать. Не прикоснулся к ней, если не считать поправленной пряди волос. Он здесь. Он рядом. Скоро он обнимет ее, прижмет к себе, и она почувствует острый запах его тела. Его сильные руки на ее плечах. Его губы. Мысль о его губах заставила ее глубоко вздохнуть и сжать ноги, чтобы справиться с горячей волной внизу живота. «Эй, Белоснежка, вы там не утонули?» Она услышала голос, и глаза ее расширились, стали размером с блюдца от Нелькиных кофейных чашечек. «Он что, здесь? В ванной комнате? Он что, зашел сюда к ней?» «Все хорошо!» Арина выглянула из-за ширмы, старательно скрывая все остальное за ее складками. Он стоял в дверях и бесстыдно улыбался. «Я рад за вас», — хмыкнул он. «Я принес футболку. И, кстати, нам подали ужин. Я буду ждать на террасе».
«Хорошо»,
— с усилием вымолвила она. «Имейте в виду, я не стану есть без вас», — сказал он строго и вышел из ванной. Руки дрожали. Арина медленно осела на пол, обхватила руками колени и попыталась выровнять дыхание. Он выглядит таким спокойным, уравновешенным. Как он может сохранять спокойствие? Может быть, он просто каждый день водит к себе в номер новых девушек? Он сказал, что никогда никому не предлагал провести с ним лето. Но ведь это не значит, что он не предлагал женщинам провести с ним ночь. Интересно, он вечно собирается обращаться к ней на «вы». Это так странно.
словно между ними незамутненно чистая, но непробиваемая стеклянная стена.
«Вы предпочитаете красное вино или белое?»
Максим встречает Арину прямо у дверей, ведущих на террасу, в его руках по бокалу. Овальный стол, покрытый тяжелой белоснежной скатертью, заполнен высокими хрустальными фужерами, целой тысячей приборов на все случаи жизни, фигурно сложенными салфетками, маленькие торчащие вверх паруса. Арина глазела по сторонам, не в силах отвести взгляда от предрассветной Москвы реки, кутающейся во влажную дымку испаряющейся воды. Воздух был теплым и нежным. Его можно было пить вместо шампанского. «Ничего, наверное», — бормочет она, испытывая неописуемую неловкость от того, что стоит перед Максимом в его футболке, пахнет тонким и приятным запахом его геля для душа и от того, что на ней нет никакого белья. Не надевать же ей свои страшненькие трусики, в которых она к тому же ходила целый день. Если бы она знала, что такое возможно, то, что с ней приключилось, она, наверное, купила бы что-то или даже сперла что-нибудь подходящее из Нелькиного гардероба. Уж у нее-то бы нашлось что-нибудь. Но никак. Ни в каком самом страшном сне или сладостном, что в данной ситуации почти одно и то же, ей не могло привидеться, что она окажется здесь, в этом месте, в этой ситуации и в этой футболке. Вся ее предыдущая жизнь оставила ее неподготовленной для этого дня. Вернее, для этого утра. За окном скоро начнется рассвет. «Я думаю, вам стоит выпить. Это был долгий и трудный день, и вам просто необходимо сбросить напряжение». Он вложил бокал с красным вином ей в руку. Арина подумала, что это в целом совсем неплохая идея. Расслабиться или, может быть, стать чуть смелее. Раз уж каким-то образом она оказалась здесь и, кажется, собирается отдаться этому неправильному, красивому, возмутительному мужчине, от которого так трудно уйти. «Пожалуй», — кивнула она и отхлебнула немного. «Затем еще». Вино оказалось божественным. Она никогда не брала в рот ничего подобного. «Нравится?» — улыбнулся Максим. Хищник перед прыжком. И добавил тихо, низким тембром. «Вы просто не представляете, насколько прелестно сейчас с этими мокрыми волосами. И глаза так блестят. О, хотел бы я, чтобы вы сняли эту футболку. Она только портит вас». «Ох!» Только и смогла вымолвить Арина, а Максим уже спокойно переключился на другое. Он принялся раскладывать по тарелкам салат, расхваливая таланты здешнего повара. Арина растерянно следила за движениями его рук, непринужденностью его манер. Кровь в висках пульсировала, голова кружилась. Арина поднесла к губам бокал и одним махом опустошила его. «Будьте осторожны, моя дорогая Белоснежка. Это вино может ударить в...» Максим замер с ложкой в руках, с подозрением глядя на Арину. Их взгляды встретились, и на секунду молния пронзила обоих. Арина очень остро осознала, что она сидит на открытой террасе и за тонкой решеткой ограждения весь огромный мир, и Красная площадь где-то там, справа, вдалеке. Улыбка вдруг исчезла с лица Максима, он стал очень серьезен. Арина приподнялась, обхватила себя руками и быстро, пока не передумала, стянула с себя футболку и бросила ее на пол. Теплый поток ветра обхватил все ее тело и заставил еще ярче осознать, что она сидит на краешке кованого стула, абсолютно обнаженной, перед почти незнакомым мужчиной, который пожирает ее горящими от похоти глазами.